Здравствуйте, в эфире для вас работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. Мы работаем для вас вместе с моей коллегой, ведущей прямого эфира Дианой Кабраковой. Диана, здравствуй.
Приветствую.
Ну вот ты наверняка ведь слегка удивлена, да? Странно голос звучит сейчас, да? Это все потому, что я выполняю указания Собянина, и я сейчас работаю в маске. Как тебе?
Серьезно?
Нет, ну я вот серьезно сейчас сижу в маске в студии и не понимаю, как можно абсолютно всем выполнять указания о ношении маски в офисе.
Ты
мне можешь отвечать, я пока сниму ее все-таки.
Сними, пожалуйста. Мы не хотим, чтобы ты задохнулся в прямом эфире. Я по звуку, в принципе, наверное, трудно отличить, что ты сидишь в маске.
Режиссер негодует, между прочим.
Негодует, наверное, вот из-за такого шелеста слышно, что вот что-то такое двигается. Мне кажется, что... Но и потом, вот представляешь, если тебе сидеть в ней какое-то продолжительное время, те ближайшие минуты, что мы будем с тобой разговаривать, я не знаю, я часто дышу, например.
Чаще, да? Хорошо. Скажи, с 12 мая ношение защитных атрибутов, масок и перчаток в российской столице становится обязательным. Это необходимо из-за снятия запрета на работу для промышленных предприятий и строек. Это нам рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. А потом человек из мэрии, еще один, нам рассказал про то, что и в офисах тоже все должны находиться в масках. И что там штраф вроде как предусмотрен, причем очень даже приличный, если не надевать маску на работе.
Да, штраф предусмотрен. Собственно, если ты без маски и без перчаток зайдешь в метро, автобус или троллейбус, то это 5000 рублей. А в других общественных местах это 4000 рублей. Но, видимо, если ты пойдешь также в магазин, например, без маски. Ну и, соответственно, все остальное, о чем мы слышали раньше, это пропускная система, электронные пропуска, это контроль за передвижением по столице. Все это остается в силе. Ну и самое главное, режим самоизоляции продлен до 31 мая. Это то, что надо знать обязательно. Но мы с тобой сегодня разбираемся и в вопросах правильного ношения и масок, и перчаток. Потом мы с тобой затронем еще юридическую и психологическую сторону.
Вот сначала надо понять, насколько мы себя сами и окружающих в этих масках все-таки защищаем. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» доктор медицинских наук, профессор, вице-президент научного общества иммунологов Иван Козлов. Иван Генрихович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Разъясните нам, пожалуйста, потому что Всемирная организация здравоохранения на протяжении того времени, когда была объявлена пандемия, несколько раз меняла свою точку зрения. То носите маски, то не носите, то защищают, то не защищают, то вы их все неправильно носите. Мы вот обратились специально к профессору для того, чтобы понять, нужны маски, собственно, или не очень.
Могу комментировать?
Безусловно.
Безусловно. Ну, давайте как бы по очереди вещи расставлять. Значит, любой вирус, который существует на сегодняшний день, проходит через любую маску, за исключением той, которая относится к первому классу защиты. Значит, есть некий консенсус, который существует уже давно, что маски нужны в двух случаях. Первый случай, когда вы, как ответственный гражданин, чувствуете себя не очень хорошо, чихаете и кашляете, и как ответственный гражданин должны задержать то, что вылетает из ваших легких и носа, крупные капли, чтобы кого-нибудь не заразить. Значит, вторая ситуация, это когда мы начинаем страховаться, когда мы находимся рядом с большим количеством зараженных людей, которые находятся без масок. В такой ситуации вы надеваете маску, скажем так, из предохранения. Значит, ситуация с тем, что маски носятся повсеместно и везде, выглядит следующим образом. Значит, есть зона пользы, зона риска. Зона пользы, действительно, если вдруг случайно чихнули и были заражены, то вы, в общем-то, снижаете риск для окружающих вас людей. Зона риска заключается в одном. Что такое маска? На ваши дыхательные пути надета некая преграда. Ваши дыхательные пути не стерильны. То есть вы выдыхаете влажный воздух вместе со всеми бактериями, которые там находятся. Вот, эти бактерии, в общем-то, оседают в этой маске. И вы создаете инкубатор для их роста. Для их роста, размножения. Потом вы снова втягиваете воздух через эту маску и получаете себе дополнительную дозу.
Мне вообще расхотелось носить маску вот сейчас. Вот честное слово. Вот просто расхотелось. Объясните нам тогда, пожалуйста, ваше отношение к масочному режиму, который сейчас вводится в Москве. Потому что, так как вы рассказали, я вот не хочу маску теперь надевать. Не надо мне обратно все бактерии.
Я буду сегодня злым, пусть меня осудят и даже как бы лишат московского гражданства. Хотя это почти невозможно. Значит, логика заключается в одном, что не надо сходить с ума, да, то есть вот выпустить 200-500 тысяч людей на работу замечательно, прекрасно. Вот я вот выпустить людей в парке погулять, но доводить ситуацию до абсурда, я все понимаю, что я понимаю администраторов, в общем, как бы очень хорошо понимаю, как ну, человек, который тоже занимался административной деятельностью, им нужна страховка.
Вы сейчас о мэрии говорите, администраторы.
Да? Но доводить ситуацию до абсурда, конечно, нельзя ни в коем случае, потому что маску надо менять каждые 2 часа. Я не говорю об экономической составляющей и о тех странах и местах, где ты входишь в общественное место, тебе ее дают просто бесплатно. Вот. Но, в общем-то, конечно, на мой взгляд, собирать... Ну, сейчас я скажу плохую вещь, наверное, не заинтересует. Собирать лишние... Найти повод для сбора лишних штрафов – это неправильно.
То есть, Иван Генрихович, уточните, пожалуйста, маски ведь тоже разные. Мы сейчас с вами говорим об одноразовых масках, которые надо менять каждые 2 часа. Но вообще народ правильное понимание вкладывает вот в этот защитный механизм маск, потому что мы видели разные примеры. Кто-то повязывает банданы, кто-то повязывает шарфы, кто-то, ну извините, смеется с противогазом там, и так далее и тому подобное. То есть защитные средства, они многогранны.
Сейчас я вам попытаюсь объяснить одну простую ситуацию. Они многогранны для нас. Для вируса они не многогранные. Вот. Вирусы на самом деле проходят через нанофильтры легко и непринужденно, да, то есть вот и навязываете банданы, делаете шарфы, значит, смысл останется тем же самым. Если вы себя плохо чувствуете, сидите, если вы дома понимаете, что у вас какая-то ОРВИ, одевайте маску. Не чихайте рядом с людьми, держите расстояние, но вы должны понимать прекрасно одну историю, что вирусу наплевать, что вы навязали на свои дыхательные пути, из которых выходит зараженный воздух. Он легко улетит, расстояние будет меньше, это правда.
Тогда мне совсем непонятно, еще больше непонятно, в чем эта история с перчатками, в чем ее суть, зачем перчатки?
Перчатки – это отдельная история. Вы знаете, до сих пор, ну, по сути того, что приходится силу как бы профессии и интереса ваших коллег непрерывно следить за всей этой ситуацией, с перчатками история такова, что мы сегодня не знаем, я вам честно могу сказать, не знаем, вот это слово «не знаем» будет главное, мы не знаем, сколько вирус живет вне организма человека. Угу. Значит, у нас есть противоречивые данные, по крайней мере, из 3 источников. У нас есть немцы, которые со своей педантичностью провели исследование, которое недешево стоило, когда из квартир вывозили целые семьи зараженных людей, после этого они брали смывы со всех поверхностей и даже из целых домов. Значит, они утверждают, что даже сразу после вывоза из квартиры людей, зараженных ковидом, там нету живых вирусов, нету. У нас есть американцы и китайцы, которые сделали другую модель. Они попытались как бы оценить, сколько в вот тех самых вылетающих из организма каплях живет вирус. Значит, все зависит от плотности. Если вирус живет, то есть если вируса там было 10 в четвертой, то есть 10 тысяч единиц на некий объем, то он жил 2-5 минут. Вот, если его было 10 в 9 единиц, он жил 1.5-2 часа, нам это понятно, потому что есть период полужизни. Значит, мы не знаем, живут ли они сегодня за пределами нашего тела, да, то есть вот, мы сегодня знаем, что он контактно передается, вот, значит, если они не живут, то перчатки – замечательная вещь.
Но они вот, не нужны, да?
Ходить в жизнь в перчатках, вот. Mm-hmm. Если они живут, то, в общем-то, есть некий смысл во всем этом. опять же, в условиях, когда мы этого не знаем, ну, наверное, нормальный, хороший чиновник и администратор должен исходить из самой худшей гипотезы. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, ну тогда, если вы уж решили это сделать, замените везде всю рекламу на объяснение, каким образом снять эту перчатку.
Абсолютно точно, да, кстати, действительно, еще многие неправильно ее снимают. Потому Но что... мы еще отдельно обязательно с вами поговорим про то, как это правильно делать. Если только 12 мая вводится этот масочно-перчаточный режим, сейчас будет столько вопросов. Но на какие-то первые, может быть, не главные, но первые мы попытались ответить. Благодарю вас, доктор медицинских наук, профессор, вице-президент научного общества иммунологов Иван Козлов был напрямую связи со студией «Радио Спутник». Я, Диана, видел специальный ролик. Кстати, мы с тобой можем тоже снять такой небольшой ролик о том, как правильно снимать перчатки. Потому что люди носят перчатки, предполагают, что это достаточно безопасно. А потом, снимая их, вроде как сами же и этот вирус себе на руки, на лицо опять подсаживают. Вот в чем главная
это
проблема.
Это хорошо, Жень, если они снимают перчатки и выкидывают.
Да.
Если
да,
снимают перчатки, убирают в сумку, а потом в следующий
опять
раз
их надевают, да.
И надевают их снова. То есть это вообще проблема, и я тоже глубоко убеждена в том, что о правильном ношении и масок, и перчаток надо говорить как можно чаще. Вот
да,
серьезно,
так что будем снимать с тобой ролик. Сейчас юрист, автор самого крупного телеграм-канала юридической тематики Евгений Шупиков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы можете нам с Дианой объяснить, потому что мы сегодня, когда увидели это указание мэра, мы немного впали в такой, по крайней мере, я немного в ступор впал. Я не понимаю, что такое маска. Я могу бандану намотать себе на голову и сказать, что это маска у меня такая?
Смотрите, вообще сегодня подписан и опубликован указ мэра Москвы номер 55. Он вносит изменения в указ от 5 марта. Это тот указ, который и вводил меры режим повышенной готовности. И вот маскам и перчаткам в этом указе посвящен пункт 9.4. И в нем сказано о том, что с 12 мая 2020 года обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. В скобках маски, респираторы и рук в скобках перчатки. То есть там не говорится о том, что именно маски нужно использовать. Там говорится об использовании средств индивидуальной защиты. А маски и респираторы – это как пример. Возвращаясь к вашему вопросу, можно ли использовать бандану, об этом будет понятно, когда сложится правоприменительная практика. То есть после 12 мая. Пока, на данный момент, лично я думаю, что можно.
Угу. То есть это будет зависеть от конкретного решения, конкретного суда, как только поступит туда иск о несогласии с каким-то штрафом, так?
Ну, не первый, несколько, наверное, правоприменительная практика должна сложиться, но мне кажется, что все-таки здесь будут руководствоваться и сотрудники контролирующих органов принципом разумности.
Да, нам бы всем хотелось бы, но принцип разумности, вы же, я не знаю, есть ли такой юридический термин, но принцип разумности, он есть у каждого свой, насколько я понимаю, и у каждого полицейского он свой.
Соглашусь с вами.
В общем, неспроста мы обсуждаем, что можно вместо маски медицинской повязать шарф или бандану, или еще какой-то
да,
платок.
Ну вот,
потому
Диана,
что
я
такие
видел,
примеры уже были.
Зимой у тебя, я видел, еще когда мы не работали вот по такой схеме удаленной, я видел, что у тебя есть красивые перчатки, которые, в общем, к СИЗам не относятся, но их тоже, значит, получается, можно надевать. Евгений, как правильно поступить, если человек не согласен с мнением полицейского по штрафу? Ведь спорить с полицейским не нужно, это бессмысленно и неправильно. То есть, когда выписывают штрафы за то, что у меня вот перчатки не такие, или банданы вместо средства индивидуальной защиты, маски, что он следует делать дальше?
Угу. Алгоритм простой. Во-первых, нужно фиксировать все происходящее на видео. То есть, достать телефон и снимать, что происходит. Если запрещать вам не имеют права, в крайнем случае можете снимать себя, да, снимать на видео себя вам никто не может запретить. Это первое для того, чтобы создать доказательную базу, то есть чтобы потом не голословно что-то заявлять, а вы могли предоставить доказательства. И второе, если вы с чем-то не согласны, добейтесь того, чтобы это было внесено в протокол. То есть вы можете заявить сотруднику полиции, который составляет протокол, что необходимо внести в протокол то, с чем вы не согласны, да, например, указать, что вы были в перчатках синего цвета, например. Либо, если сотрудник полиции не вносит, вы можете сделать это сами. В любом протоколе, как правило, есть раздел «Замечания». И в этот раздел вы можете собственноручно вписать имеющиеся у вас замечания.
И теперь дальше понятно, дальше можно в суд идти. Да?
Ага. Вот можно я уточню, если, вот, например, какая-то наверняка уже практика существует по поводу штрафов, выписанных с камер на автомобиле с нарушением вот этого пропускного режима, у кого пропусков не было, или мы пока еще не можем ссылаться ни на какую практику, ничего такого не было зафиксировано?
Уже было много штрафов, мне периодически подписчики присылают штрафы, но статистики...
Вот какая самая главная здесь нет. проблема? Вот если мы об оспаривании говорим именно.
Что значит проблема? Вам, если вы что-то оспариваете, нужно доказать те факты, на которые вы ссылаетесь.
Я почему спрашиваю? Потому что, например, мы прекрасно понимаем, что о чем нам говорит существование системы отслеживания. Мы знаем о том, что камеры, они не дают стопроцентную гарантию того, что они зафиксировали. И об этом нам говорили десятки экспертов в эфире «Радио Спутник». Всегда есть какой-то процент погрешности. Вот этот процент погрешности, его бывает оспорить очень сложно. Я вот не знаю, например, насколько качественно камеры могут считывать мое или не мое лицо, когда оно в маске. Насколько вообще камеры к этому приспособлены? Вот с этой точки зрения, ну, понятное дело, что правоприменительной практики у нас сейчас крайне мало, и там на чей-то опыт мы, наверное, тоже не можем опираться, но это ведь тоже важно.
Я понял ваш вопрос. Смотрите, если мы говорим конкретно про маски и перчатки, то в этом же пункте 9.4, про который я говорил, в нем расписано, какие органы на какой территории отвечают за соблюдение этого, ну, в кавычках, масочного режима. Так вот, он, если мы говорим о транспорте общего пользования, то за это у нас отвечает государственное казенное учреждение города Москвы, организатор перевозок. Если мы говорим про такси и транспортные средства по заказу, то это МАДИ. А если мы говорим про объекты торговли, то это полиция. То есть фиксирование наличия маски, в принципе, на технические средства, да, на вот эти камеры, оно не возлагается. То есть это люди в любом случае будут фиксировать правонарушения.
Евгений, у нас могут возникнуть еще вопросы после 12 мая. Позвольте еще раз тогда, возможно, мы к вам обратимся. Автор самого крупного телеграм-канала юридической тематики и юрист Евгений Шупиков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Знаешь, Диана, я сейчас подумал, что так-то мы выглядим с тобой сейчас такими оголтелыми критиканами. То есть получается, что нам не нужны маски, значит, нас не спасают ни от чего, и носить их непонятно, нужно или нет. Что делать с перчатками, тоже доктор не уверен, следует ли их носить, тем более, что люди не умеют их правильно снимать. И этому их следует учить. А теперь нам говорят еще и о том, что, в общем, вот эти юридические нормы не факт, что соответствуют нынешнему законодательству. Но мне все-таки хотелось бы, понимаешь, да, чтобы люди перестали наконец-то заражаться.
Тут, знаешь, и с одной, и с другой стороны можно найти разные аргументы. С одной стороны, вот эта вот неясность или какая-то неподтвержденность, она не говорит о том, что этого не надо делать.
Да, это тоже важно, да. То есть, если можно свое здоровье каким-то образом сохранить, то следует это делать, мне кажется, да. И, кстати,
конечно,
очень многие люди как раз и носят маски, наверное, исходя из вот такого принципа. И людей становится таких все больше. Вот, ну, непонятно,
я, знаешь,
кстати...
Я, знаешь, о ком подумала? У нас с тобой тоже есть коллеги, у кого такие длинные, красивые усы, например. Или борода. Ну вот им как вообще в маске ходить? Ну вот с бородой человек, представляешь?
На время коронавирусной эпохи можно и побриться, и постричься, я думаю. Но это не так уж и просто для человека, который привык к своей бороде, вероятно. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья», преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас Диана упомянула о наших коллегах, которые носят усы и бороды, а я вот помню, как один коллега, который гладко бреется, однажды пришел в маске и говорит: ну, послушайте, перестаньте уже надо мной подшучивать и подтрунивать, я пришел в маске для того, чтобы вас не заражать, потому что вполне возможно, что у меня температура и ОРВИ. И действительно ведь такое отношение раньше было к людям, которые вот приходят в офис в масках, в большинстве своем. Но сейчас вы посмотрите, ситуация резко изменилось, мы стали по-другому относиться к людям в масках, и это останется с нами навсегда?
Ну, да нет, я просто уверена, что это с нами не останется навсегда. Вот, это просто такой период, который надо как пережить нам с вами.
В Азии вот все ходят в масках нормально, все себя чувствуют такие. Это считается.
Но они давно,
да,
ходят в Азии в масках.
А мы недавно. Ну, когда-то же это давно наступило у них. Наталья Александровна, скажите, а то мы с Дианой сейчас будем спорить.
Ну, знаете, смотрите как. Вот сейчас речь идет о том, что правительство нас просит о том, чтобы мы носили маски. Медики нас просят, чтобы мы носили маски. Но, наверное, как-то нужно просто им это уступить, да? И сделать то, что от нас просят. И вот вы знаете, чем больше там люди пытаются найти этому какое-то рациональное объяснение, тем, наверное, это все как-то больше запутывает. Мне кажется, что сейчас вот вообще, когда ты идешь по улице и видишь человека в маске, это, наверное, выглядит как то, что этот человек, ну, он такой, с одной стороны, законопослушный, а с другой стороны, это человек, который, ну, если хотите, уважительно относится ко всем остальным. То есть его попросили, он сделал. И, в общем, независимо от того, там, болит он, не болит он...
Ну, то есть человеку несложно. Ну, несложно человеку надеть маску.
Да,
он надевает,
да,
и идет.
Он говорит, что, видите, мне это несложно сделать, и что в этом такого, да, подумаешь? Вот, просто понимаете, как человек, который вот раньше там носил маску, он выглядел, не знаю, там, может быть, как параноик, там, или какой-то человек, который излишне там брезгливый, или, может быть, вообще с каким-нибудь там странным отклонением от нормы. То сейчас, в общем, это уже выглядит несколько иначе. И это выглядит с точностью наоборот, что человек, который надевает маску, он разным способом говорит: я как забочусь о себе, и я забочусь о тех людях, которые мне там по улице встретятся. Вот.
Ну
и,
вот, Наталья Александровна, в том числе, то и дело, это же
некое
изменение.
Такой маркер, да,
это изменение
того,
в голове.
Идет... Да, да.
Угу. Наталья Александровна, это изменение в наших головах произошло, на наших глазах. Вы посмотрите, очень быстро, резко, вот то, о чем вы говорите.
Ну, смотрите как. Во-первых, это и есть гибкость человеческого мозга, вообще человеческого существа. То есть мы же подстраиваемся под изменчивый мир. Вот. И если в мире что-то так быстро меняется, то мы вынуждены на это реагировать. Иначе добром это не закончится. Но это, понимаете, так же, как если вы вышли на пикник, не знаю, в майке и в шортах, и вдруг вошел град. Вы что, будете там по-прежнему говорить, что вам жарко? Нет, вы скажете, мне холодно. И вообще будете жалеть о том, что вы не взяли на всякий случай там что-то переодеться. Но так же и здесь. То есть вот, да, еще совсем недавно человек в маске, который там ездил в метро или там шел по улице, он выглядел странно, и мы думали о том, что либо он тяжело болен, либо, в общем, что-то с ним не так, да. То сейчас человек, который идет в маске, там в общественном транспорте появляется или по улице идет, это законопослушный гражданин с одной стороны, а с другой стороны это человек, который уважительно относится ко всем остальным. Ну вот это наша реальность, в которой мы живем. Наверное, когда все закончится, то постепенно у нас не будет необходимости. Медики не будут нас просить носить маски, там правительство не будет нам рекомендовать носить маски. И это уйдет, потому что это неудобно. И дело даже не в бороде, не в том, что женщинам хочется накрасить губы и чтобы, в общем, пройтись как-то в макияже, да, потому что это все неудобно в маске. А потому что в этом отпадет необходимость. Ну, то есть, понимаете, как это что-то временное, с чем мы вынуждены мириться. И когда ты к этому относишься спокойно, то и всем остальным вокруг тебя тоже спокойно. То есть они понимают, что, в общем, рядом идет человек абсолютно нормальный. Вот теперь это временная норма нашей жизни.
Наталья Александровна, здесь даже добавить нечего. Мы благодарим вас за то, что мало того, что нам все разъяснили, ну и подняли настроение. Спасибо большое. Психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья», преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова. Вот смотри, Диана, я для себя нашел повод и нашел мотив, почему я должен носить, например, маску в общественном транспорте. Потому что я хочу показать, что мне это несложно, и что я забочусь о себе и о окружающих. Вот.
У тебя сейчас, Жень, впереди 3 свободные минуты, и ты можешь потренироваться и уже начать маску носить, начать практиковать, так скажем, этот опыт, ну и, понятное дело, сделать себя и окружающих немного здоровее.
Диана Кобракова, моя коллега, сейчас мы вместе провели эти полчаса прямого эфира.
Спасибо.
Всем, кто уходит на выходные, прекрасных выходных, всем, кто имеет отношение к радио, с праздником.